Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем нынче пишут и говорят в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о признании экстремистским так называемого движения ЛГБТ. А еще мы поговорим о реакции блогеров на слова Евгения Чичваркина, который сказал, что Путин победил российскую оппозицию. Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским несуществующее международное движение ЛГБТ. Решение абсурдное и в то же время абсолютно предсказуемое, отмечают в соцсетях. Михаил Красулин.
Бессменный председатель советского, а потом и российского Верховного суда Лебедев исполнил сигнал заказчика, бессменного руководителя Кремля. Разве можно было надеяться на какое-то иное решение, идущее врозь со взятой идеологической линией?
Еще недавно в России можно было ходить с радужным флагом по улицам и публиковать его на обложках журналов. Теперь российская жизнь устроена несколько иначе, как именно описывает в ставшем вирусном посте поэт Иван Давыдов.
«Как я провел лето, сочинение. Утром мы с мамой пошли на море. Там я увидел «Медузу», признанную нежелательной организацией, включена в реестр иноагентов. Потом пошел «Дождь», признан нежелательной организацией, включен в реестр иноагентов. После «Дождя» была «Радуга», которая является элементом символики экстремистской организации. Еще мама отвела меня к мемориалу в центре города. Мемориал внесен в реестр иностранных агентов. Его деятельность на территории России прекращена по решению суда.
Писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика» поясняет, что нетрадиционный секс и свобода для российских чиновников – это, в общем, синонимы.
Они пытаются, и не без успеха, я имею в виду кремлевскую власть и кремлевских идеологов, отождествить свободу, либерализм, свободу печати, свободу личности – с педерастией. То есть им кажется, что любой человек, которому дали свободу, свободу как-то себя вести и свободу самовыражаться, немедленно создаст семью с родителем один и родителем два. Это у Владимира Путина такое отождествление. Но Владимир Путин не первый, потому что еще Хрущев на выставке в Манеже, где была представлена новая живопись, там, ну, скульптура неизвестного, живопись портретная Жутовского, он топал ногами и орал все то же слово. «Пидорас». Помните замечательное стихотворение Гондлевского «Пидорас»? Сказал Хрущев, был я в юности не готов оценить правоту Хрущева. Мы все не готовы были, да? Для них, понимаете, вот это отождествление очень важно. Все свободомыслящие люди хотят заниматься извращенным сексом и другого рода перверсиями. Не знаю, какими там, садомазохизмом, может быть, да? Может быть, практиковать гей-парады. Вот только что я проехал по Европе. Полтора месяца ездил, ни одного гей-парада не видал. Больше того, может быть, я не по тем улицам хожу, я и пар с родителем номер один и номер два тоже не видел. Но дело в том, что, понимаете, ведь сознание российского чекиста, российского спецслужбиста, любого российского руководителя сегодня, оно находится на уровне довольно примитивном. Если в стране есть свобода, то это свобода трахаться в попу. Они иначе этого не понимают. Понимаете, они вообще они мыслят только на уровне попы, в которой, собственно говоря, у них и находятся самые чувствительные органы. Они попы чуют, что делать, потому что, ну, головной мозг не работает, это понятно.
Соцсети заполнились словами поддержки в адрес будущих экстремистов. Артем Лангенбург.
Понятно, что этот бредовый вердикт понадобился для дальнейших хаотических репрессий. Непонятно пока, каким будет правоприменение, но радужный флаг, например, точно криминализован. Я ненавижу, причем с пугающей меня силой и яростью, всю эту нежить, которая причастна к гомофобии, как частному случаю сегодняшнего русского фашизма. Ненавижу прежде всего за то, что дорогие мне люди в моем любимом городе сейчас чувствуют бессилие, страх и отчаяние. Всем причастным к этому, от Путина и судей Верховного суда до последнего СММщика каждой пропагандистской помойки, работающего за миску картофельных очисток. Я желаю мучительного и позорного финала их существования. Сори за пафос.
Против запрета выступила в том числе дочь пропагандиста Владимира Соловьева Екатерина. Она написала, что от такого стошнило бы даже Оруэлла.
Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а Хамасу устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла стошнило бы от перенасыщения. Напоминаю, за домашнее насилие у нас все еще просто штрафы.
Но Екатерина Соловьева давно живет в США и последовательно критикует российские власти, так что в ее реакции не было ничего такого уж неожиданного. Намного больше многих интересовало, что напишет сотрудник Russia Today Антон Красовский, который открыто заявил о своей гомосексуальности уже много лет назад. Анна Наринская.
В связи с признанием экстремистами несуществующего движения ЛГБТ, что, по сути, разумеется, значит просто ЛГБТ, хочется узнать, как там дела у Антона Красовского. Правильно ты союзы заключал? Ведь главное быть против либерального обкома. И страна твоя, она, по сути, свободнее, чем ужасный политкорректный Запад. Все не зря же было, да, Антон?
Но нет такого решения начальства, которое Антон Красовский не смог бы оправдать, что он с успехом и продемонстрировал своим постом.
За годы существования фонда «Спид-центр» я видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи, люди с ВИЧ или еще какие-то униженные группы. Нет, по-моему, ничего стыднее, чем брать деньги за свое унижение или унижаться за деньги. Тут я слышу уже ехидный визг. Ты ли не унижаешься? Нет, мои смелые борцы с путинским ГУЛАГом. Я не унижаюсь, я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться.
Многие предполагают, что преследованием людей за сексуальное предпочтение дело не кончится. Рано или поздно власти возьмутся и за других, хоть чем-то отличающихся граждан. Даже гомофобам не стоило бы расслабляться, говорит на канале «Новая газета Европа» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Самое главное, что здесь как бы произойдет, это то, что, во-первых, это будет самая большая потенциальная экстремистская организация, гораздо больше, чем все остальные вместе взятые. Никто не знает точно, ну, как бы, каков объем этой организации, как много людей в нее потенциально входит. И что очень важно, подчеркну еще раз, это так называемое экстремистское движение состоит просто из людей, которые вот, ну, вот такие. Вот они просто, у них есть такое свойство. Это то же самое, что, например, объявить экстремистами всех пенсионеров или всех спортсменов, или всех людей, у которых определенный цвет глаз. И, по-моему, даже вот самые, значит, злобно настроенные гомофобы, они по-хорошему должны в этой ситуации встревожиться. Они должны понять, что если можно назвать произвольную группу людей экстремистами просто потому, что, ну, государству они не нравятся, то потенциально в зоне риска на самом деле находятся все. Кого угодно можно преследовать по совершенно произвольным основаниям.
Теперь сажать можно уже не за дела, а за личные особенности, пишет Андрей Десницкий.
До сих пор в России сажали все-таки за действия. Пусть за одиночный пикет или за постановку спектакля, получившего главную национальную премию, но за действия. Объявив экстремизмом ЛГБТ, надо полагать, они собираются сажать за нескрытую идентичность. Говоришь о том, что ты гей или лесби, значит, пропагандируешь экстремизм. То есть начнут сажать людей за то, кем они являются. Если это не тоталитаризм, что это тогда такое? И нелепо думать, будто они остановятся только на ЛГБТ.
Логику тоталитарных режимов поясняет журналистка Евгения Альбац в стриме на своем канале.
То же самое происходило в нацистской Германии, хотя было известно, что среди штурмовиков было куча гомосексуалистов, и лидер штурмовиков был гомосексуалист, и в том числе и в гестапо, и в армии было очень много гомосексуалистов, опять же, все те же 10-15%, как свидетельствует о том статистика и наука. И тем не менее, в какой-то момент нацистские власти сочли, что люди с другой сексуальной ориентацией могут оказаться нелояльными, могут оказаться более лояльными гею из другой страны или с другой стороны баррикад, и их стали вешать на фонарях в концлагерях. Их просто развешивали по периметру лагерей, их развешивали, и они висели на этих фонарях, пока они там не умирали. У них были розовые звезды. Не одежда, а розовые звезды у них были. В отличие от желтых звезд, которые навешивали на евреев.
Некоторые комментаторы убеждены, что тотальных репрессий ждать не стоит. И новые правила будут, как и раньше, применяться сугубо избирательно. Об этом пишет, например, блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Главное правило жизни в России – все не то, чем кажется. Всегда нужно держать в голове, что белое – это черное, и наоборот. Любой запрет – это отложенный во времени приказ этот запрет нарушить. Помните, как совсем недавно экстремистским признали движение АУЕ? А сейчас сняли сериал, прославляющий пацанскую эстетику. И сняли, видимо, настолько хорошо, что возбудился Роскомнадзор, а подростки в странах СНГ начали косплеить героев фильма. Вот примерно так будет и со вчерашним запретом ЛГБТ-движения. Через какое-то время снимут эротический блокбастер по «Однополую любовь», где все будут сношаться со всеми, с Паниным в главной роли, и покажут в прайм-тайм на Первом канале.
За запретом так называемого ЛГБТ-движения стоит циничный предвыборный расчет, говорит на своем канале публицист Иван Яковина.
В реальности это, естественно, абсолютно предвыборная история. Владимир Путин собирается рассказывать россиянам о том, что он главный, так сказать, борец с радугой на сером коне, в сером плаще и рыцарь в серых доспехах. И вот будет он, значит, воевать с понятно кем. Эта тема плюс запрет абортов и подъем рождаемости, которые тоже в последнее время стали мейнстримом в российском информационном поле, станут, видимо, магистральными темами предвыборной кампании Владимира Путина. На самом деле это удивительное дело, если разобраться, потому что Владимир Путин управляет уже Россией 25 лет, по сути дела. И после четверти столетия, века целого, во власти Путину совершенно нечего предъявить и предложить своему народу, кроме запрета для взрослых людей любить того, кого они любить хотят. А также для запрета для женщин рожать столько детей, сколько они хотят рожать. То есть запретят всем любить, кого хотят, и запретят женщинам рожать, кого хотят. То есть взялись за самое личное, то есть за самое, так сказать, внутреннее, персональное. То, куда, вообще-то говоря, не то, что государство, даже для другого человека неохота пускать. Типа, это мое, не ваше собачье дело, кого я там люблю или сколько детей хочу рожать, да. Это персональная очень история. Но Путин решил влезть туда. Влезть почему? И почему именно эта сфера жизни выбрана? Потому что если мы посмотрим на любую другую сферу российской жизни, то там мы обнаружим развал, полный распад и провал.
Новый запрет не более чем способ удержания власти в руках Путина, пишет экономист Константин Сонин.
В России нет никакой гомофобии, кроме искусственно навязанной новыми законами и государственной пропагандой. Россия не дикая страна, и в ней не дикие люди, но в ней дикая архаичная власть, навязывающая обществу отсталость.
Кремль пытается таким образом угодить консервативной части населения, считает публицист Илья Вайцман.
Реальная цель этой подлости – дать клапан для выплеска бешенства фрустрированным неудачами в войне с Украиной турбопатриотам, натравить их на не таких, легализовав преступления обвинением жертвы в экстремизме, чтобы они не задавали вопросы бункерфюреру с подельниками, а выслеживали азартно, кто с кем и в каких позах.
Но какой бы расчет за этим ни стоял, принятие нового закона в любом случае скажется на жизни россиян, говорит журналистка Татьяна Фельгенгауэр в стриме с Александром Плющевым на его канале.
Я не знаю, как они будут использовать этот закон. Я только понимаю, что это устрашение, и это очень эффективный способ заставить а. замолчать, б. прекратить как-либо помогать. Потому что первое, что мы увидели, что организации, которые помогают ЛГБТ-персонам, говорят: ребят, извините, мы закрываемся. Но потому что понятно, как они будут существовать, на какие пожертвования, кто станет финансировать экстремизм. Да, ну, как бы нельзя подвергать людей риску. Ни сотрудников, которые там работают, ни волонтеров, ни людей, которые хотят поддержать это финансово. Дальше. Собственное ЛГБТ-сообщество. Его пытаются сделать невидимым. Не говорите о себе, не рассказывайте о себе, не показывайте себя, сделайте так, чтобы вас не было видно. И это чудовищно, потому что это увеличивает уровень вот этого совершенно просто невозможного холодного липкого страха у огромного числа людей. И это страшно, это неправильно, это нечестно, это несправедливо, это бесчеловечно, а еще это лицемерно. Это лицемерно, потому что мы знаем, какое количество ЛГБТ-персон в вот этих вот коридорах власти. И это отвратительное лицемерие, это мерзость просто с их стороны молчать или поддерживать это. Мне очень грустно, мне очень тяжело и мне очень тревожно за своих знакомых, за своих друзей, которых, по сути, объявляют вне закона. Я не очень понимаю, как помогать в этой ситуации. Да, распространять информацию, да, находясь в безопасности, а я в безопасности, поддерживать те организации, которые будут как-то, вопреки всему, продолжать свою работу, но сколько их останется? Вывести всех невозможно. В общем, это все очень грустно.
Утешаться тут можно разве что предположением, что все это признак большого кризиса власти, как пишет антрополог Александра Архипова.
Усиление сексуальных табу всегда связано с тем, что надо срочно, срочно пересобрать символические границы и предложить гражданам новые механизмы для поддержки идентичности. А стремление пересобрать эти границы возникает тогда, когда лидер нации понимает, что иначе людей не удержать, иначе все развалится. Ситуация сейчас совершенно ужасная, запрет международного движения ЛГБТ. Но радует только одно, наука знает, это признак очень большого кризиса идентичности.
Бороться с любовью – последнее дело, и успехом оно увенчаться не может, пишет Илья Шуманов.
Запретить любить невозможно. Запретить любить женщине женщину невозможно. Запретить мужчине любить другого мужчину тоже невозможно. Несмотря на законы и судебные решения, любовь все равно победит.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Предприниматель Евгений Чичваркин в стриме с Максимом Курниковым на канале «Живой гвоздь» заявил, что российская позиция, к которой относит себя и он сам, пора признать свое поражение в борьбе с Путиным.
Мы проиграли. Давайте просто признаем.
Ничего себе. Прямо вот так уже можно ставить точку?
Мы перестали существовать как оппозиция. В России нет оппозиции. Ситуация последних полутора лет. Безумные действия властей, жесткие действия властей, уничтожение любого мнения внутри страны. И феноменальное раком лебедь-щуку пачкание фекалиями оппозиции друг друга полностью нивелировало. Оппозиции российской не существует. Точка. Запад не поддержал идею QIC, чтобы оппозиция хоть как-то состоялась. У Запада была эта возможность. У Запада была возможность санкций, от которых Путину не хватило бы денег на войну. Запад не воспользовался этим, продолжает платить. У Запада была возможность 300 тысяч айтишников, действительно светлейших голов, умных, готовых жить на Западе, готовых по правилам, готовых все что угодно, налоги платить, готовых пустить и обескровить, обескровить Россию, чтобы Россия не смогла вести дальше войну. Они это не сделали. Они сделали все, чтобы Путин победил. И он побеждает. Просто в этом нам с вами нужно признаться.
Ну,
он всех переиграл, даже совершив чудовищные ошибки в начале, не собравшись, обманувшись, не поняв, что это за страна, получив 3 отступления и грязными тряпками отлетев от Киева, из Изюма и из Херсона, а потом, как, цитирую Стрелкову, прочитали, наконец, учебник, первый учебник своей жизни и окопались, и линия фронта особо дальше не двигается.
Чичваркин раскритиковал Запад и за то, что тот мало и не вовремя помогал Украине. Это интервью в блогах обсуждали всю прошедшую неделю. Возмущенный пост написал в ответ оппозиционный блогер, автор канала «Движение сопротивления» Дмитрий Чернышов.
С вводной частью я согласен совершенно. И Запад, и российская оппозиция совершили множество ошибок. Это правда. И оружие Украине надо было давать сразу и по максимуму, и украинских летчиков начинать готовить с первого дня после начала войны, и санкции должны были быть гораздо строже, и российской оппозиции стоило сразу объединиться и действовать сообща, вместо того, чтобы воевать друг с другом. Эту тему можно очень долго развивать, и выводы из этих ошибок надо делать как можно быстрее. А вот со второй частью я не согласен категорически. Кто это перестал существовать? Кого это больше нет? Да вы охренели, Евгений. Вы можете считать, что война проиграна, и сдаться. А я и множество моих друзей сдаваться не собираемся. Все разговоры о том, что война идет на пользу российской экономике, просто вранье. Практически вся российская профессиональная армия уже уничтожена. Окраины страны обнажены, все оружие свезено в Украину. Санкции медленно, но верно, как радиация, убивают российскую экономику. Страну ожидает колоссальный социальный взрыв. Еще немного, из фронта солдаты побегут уже не отдельными группами, а целыми батальонами. и никакие кадыровские заградотряды их не остановят. Россия отрезана от цивилизованного мира и идет ко дну. А если на борту тонущего «Титаника» продолжает играть оркестр, то от этого пробоина меньше не становится.
Слова Чичваркина объясняются простой усталостью, говорит в стриме на своем канале журналист Сергей Пархоменко.
Есть такой термин в психологии – выгорание. Когда человек, который очень интенсивно, старательно, убежденно, добросовестно занят какой-то работой, отдает себя какому-то делу, в какой-то момент чувствует опустошение, в какой-то момент устает, в какой-то момент ему кажется, что как-то работы все больше и больше, а цель все дальше и дальше. И люди испытывают иногда довольно тяжелый психологический кризис. Я лично склонен ровно вот так оценивать то, что публично произошло с известным российским предпринимателем, с Чичваркиным. Когда началась война, он довольно активно стал участвовать в поддержке Украины. И известно, что Чичваркин много покупал и сам, и там устраивал всякие сборы денег на покупку разных полезных для сражающейся Украины товаров. Чаще всего, если я правильно понимаю, это было связано со всякой медициной. Какие-то лекарства, какие-то системы переливания крови, кровоостанавливающие всякие средства. И там известно, что на фронте нужно огромное количество носилок определенного рода и всяких защитных предметов обмундирования и так далее. Вот все это он закупал, вез туда бесконечно, организовывал сборы самыми разными способами, начиная от какого-то такого традиционного краудфандинга и кончая каким-то роскошными ужинами для богатых, с которых он собирал довольно много денег для того, чтобы обратить их на эту же самую помощь. Устал? Ну, в какой-то момент устал, да. Давайте отнесемся к этому с пониманием и снисходительно. Не будем делать из этого каких-то страшных выводов. Конечно же, понятно, что он этим сделал большой подарок путинской пропаганде. Нашлось значительное количество негодяев, которые на этом начали как-то танцевать, что «ха-ха, вот Чичваркин, смотрите, в каком состоянии, вот, теперь-то он понял, теперь он убедился, и теперь ему и впредь ему будет там что-то такое неповадное». Ну да, как-то одно удовольствие хохотать по этому поводу. Ну, мы с вами не станем. Да, ну, человек имеет право в какой-то момент почувствовать себя утомленным, опустошенным, разочарованным. Момент действительно очень тяжелый.
Прокремлевские каналы действительно с удовольствием оттоптались на Чичваркине, что отмечает в том числе автор одного из них, Сергей Марков.
Российские СМИ и телеграм-каналы наслаждаются интервью Евгения Чичваркина, в котором он заявляет, что Путин побеждает, что Путин оказался почти во всем прав, что западные санкции дебильные, что санкции против России не работают и все в России хорошо. Чичваркин собрался тоже попросить прощения и вернуться в Россию.
В то же время некоторые оппозиционные комментаторы считают, что противникам режима действительно пора переоценить свою стратегию. Оппозиция долгое время питала ненужные иллюзии, говорит руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале «Ходорковский лайв».
Достаточно большое количество людей находились в неких таких, знаешь, ну, извини, может быть, я скажу тогда, розовых очках, когда вот казалось, что немножко за поворотом там прекрасная Россия будущего. Что вот сейчас вот вдруг что-то с Путиным случится, и какая-то вот волшебная фея так взмахнет волшебной палочкой, такие будут искры на весь экран, а потом раз, и все гоблины станут вдруг оживут и превратятся обратно в людей, и перестанут кого-то бить, пытать, воевать, отправлять ракеты, там, насиловать, там, кошмарить, кого-то там есть, там, как эти каннибалы. Но нет, все гораздо сложнее. И вся эта история, когда нам нужно ментально вырасти всем. Нам нужно протрезветь. И вот через этот процесс, это правильный, нужный процесс. И не нужно думать, что Евгений захлопнет дверь, сядет, как в монастыре, в своем винном магазине, там, и где-то там сопьется и так, или там сторгуется. Нет, я уверен, что такие талантливые люди, как он, обязательно еще мы их увидим в будущем, и они будут делать что-то важное для будущего. Просто сейчас время принятия вот этой всей ситуации, время осознания, понимания глубины проблемы, всей драматичности, трагичности момента, сложности, что оказалось, что вот можно там взять воздушные шарики, фонарики, белые ленты, обойти Кремль 3 раза и отсидеть там 10 раз по 10 суток в КПЗ, но от этого монстр не перестанет быть монстром, он только будет еще становиться более кровожадным. И против нас у нас самая настоящая тоталитарная система.
Не стоит думать, что борьба с путинским режимом будет устроена по канонам голливудского боевика, пишет политолог Владимир Пастухов.
Нет никакой предопределенности победы добра над злом. Это не голливудское кино, где злодей картинно гибнет в последнем кадре. А главное, с первого кадра зритель знает об этом, потому что нет голливудского кино без хэппи-энда. Больше это похоже на открытую шахматную партию, в которой ты зависишь как от правильности собственных ходов, так и от эффективности ответных ходов противника. И если его ходы оказались сильнее, чем ты ожидал, это не его, а твоя проблема. И главное, если играешь с сильным противником, глупо рассчитывать на детский мат в 3 хода. Он тоже умеет считать наперед. Будь готов к тому, что партия будет долгой, экономь силы. Когда она перейдет в миттельшпиль, придется смириться с тем, что целью игры временно становится не мат, в хорошем смысле слова, любой ценой, а достижение позиционного преимущества, которое, возможно, в эндшпиле тебе удастся реализовать. Мы на чемпионате мира, а не на школьной олимпиаде. Детский мат путинскому режиму не поставить. Игра будет до первой серьезной ошибки. И единственное, на что пока можно рассчитывать, это постепенное, малозаметное улучшение позиции. Именно это пока и происходит, несмотря на все громкие размены, которые производит Кремль. Не вижу повода для фрустрации у тех, кто готов играть в долгую.
Похожее соображение высказывает видеоколонки на канале «Дождь» Екатерина Катрикадзе.
Надо просто отказаться от завышенных ожиданий. Не рассчитывать на то, что завтра оппозиция соберется в условном Вильнюсе и кровью распишется в вечной дружбе. А сразу после согласится с пошаговой дорожной картой, скажем, Максима Каца. Не надеяться, что кандидат, которого поддержат, допустим, все оппозиционные силы, будет зарегистрирован. Не верить, что Путин в 2024 году проиграет и сбежит в Минск или Каракас. Так не будет. А будет долгий, кровавый, мучительный путь через репрессии и разочарования. Потому что мы имеем дело с диктатором, военным преступником из КГБ, одержимым Украиной и шире мировым господством. У него внушительные запасы денег, выстроенная система контроля, коррупция и круговой поруки, безграничная власть. На то, чтобы сломать эту систему, уйдут силы и время. Можно, конечно, отчаяться и постановить, что все пропало, а можно очень много работать и делать то, что зависит конкретно от тебя, от каждого из нас. Делать хорошо то, что умеешь. И тогда не сразу, но неизбежно будет результат.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.